Добрый вечер. Очень странно говорить в этой передаче, что добрый вечер тут в чате, уже на нашем канале «Дилетант». В чате уже сказали, будем считать, сказала Александра Федотова, что везде четверг, а у нас воскресенье 12 дня. Ну, запомните, что пока мы до всяких других изменений будем в четверг на канале «Дилетант» в 18 часов. Сразу скажу, что будет дальше на «Живом гвозде», на другом таким основном монументальном нашем канале в Ютьюбе. Это будет 19 часов «Особое мнение» Максима Шевченко, а ведущий Александр Плющев. И в 21 час, 21, если я не ошибаюсь, да, в 21 час будет Алексей Венедиктов, который ведет «Пастуховские четверги». Ну, естественно, в присутствии Пастухова и с его непосредственным и главным участием. Итак, дорогие друзья, мы возрождаем нашу, пока у нас такое государство под названием не так, волюнтаристическое, автократичное. Вернее, я бы даже сказал, что хунта немножко таким управляет, вот в виде Алексея Кузнецова. Привет, Алеш.
Добрый вечер. Но нас к этому подтолкнули внешние враги, как вы понимаете.
Естественно, да, у нас не было другого выхода, и поэтому мы решаем сейчас, какие темы брать, каких персонажей брать. Да, вы абсолютно правы, что совпадает с темой номера «Дилетанта», который выйдет 22 числа. Маленькая победоносная война, которая не оказалась победоносной, и стали разбираться, кто в чем виноват. И в одном из эпизодов сдачи Порт-Артура оказались виноватыми несколько человек, и главным виновным оказался Анатолий Стесль.
Ну вот, собственно говоря, мы уже делали несколько лет назад разрозненно два процесса людей, которых пытались назначить ответственными за вторую крупнейшую катастрофу этой войны, за Цусимское поражение. Мы говорили и о суде над адмиралом Рождественским, над адмиралом Небогатовым. И вот таким образом мы, наконец, завершаем эту самую русско-японскую тематику, потому что таких знаменитых процессов больше не было. Будет еще несколько второстепенных судебных процессов, но они были связаны не с определением главных виновных, ответственных за поражение, а эти вот их было три. И вот Анатолий Михайлович Стесель и еще три человека на скамье подсудимых. Как это вообще все получилось? Вот чуть не сказал те, кто нас смотрит в Ютьюбе по привычке, но теперь нас...
Ну, это смотрят... только так, это по определению.
Теперь все нас смотрят в Ютьюбе. Вы видите открытку с видом еще довоенного Порт-Артура. Вы видите внешний рейд, вы видите сопку с знаменитым, естественно, мы сегодня все время будем говорить о романе Степанова «Порт-Артур», со знаменитым электрическим утесом, вот там вот, дальний от нас, да. Вы видите часть нового города, вот это правильное четырехугольное казарменное здание, это новый город, а на противоположном стороне бухты старый город. Порт-Артур вообще старая китайская крепость, и китайский порт, и китайцы в свое время... Помимо того, что построили портовые сооружения, они начали углублять мелководную гавань, так и не успели это сделать. Но дальше первая китайско-японская война, 98 год, и вот это будет играть существенную роль для понимания психологии порт-артурского гарнизона в 904-м, когда японцы принудили крепость к сдаче, они устроили там совершенно чудовищную резню, уничтожив практически всех оставшихся в живых защитников крепости, и сохранился рассказ о том, как в живых осталось 36, если не ошибаюсь, солдат, которых японцы намеренно оставили для того, чтобы они убирали, так сказать, останки убитых, и их снабдили шапками, на которых были изображены иероглифы «этого не убивать». И об этом знали знал гарнизон Порт-Артура в 904 году, сохранилось письмо одной из медсестер, добровольно отправившихся в артурский госпиталь, работать о том, уже во время осады, что мы с ужасом думаем о нашем будущем. Вот если сюда ворвутся японцы, то мы прекрасно понимаем, мы не дадимся им в руки, все женщины полны решимости покончить с собой в этом случае. Вот, вот это все, вот эти настроения, они чрезвычайно важны для понимания того, что произошло.
У меня маленькая интермедия технического свойства. Я должен сейчас, как в кинотеатре, «Вася!» закричать: «Вася, а можно нам в YouTube показывать картинки всевозможные?» Можно, отлично. И когда мы говорим, что вы сейчас видите, это повод для того, чтобы картинку включить в нашу трансляцию. Конец интермедиа.
Все. А я уже ждал, честно говоря, крик «Сапожник». Ну, хорошо. Значит, почему вообще возникла ситуация осады Порт-Артура с суши? Значит, здесь, видимо, два момента. Момент первый. Японцы были не были заинтересованы в том, чтобы захватывать крепость. Да? Для, так сказать, течения войны их интересовало другое. Их интересовало парализовать действия первой Тихоокеанской эскадры, которая базировалась на Порт-Артур и представляла собой, ну, достаточно внушительную силу. Кроме того, японцы уже в осенью 904 года будут знать об отправке второй Тихоокеанской эскадры Рождественского. Естественно, они были заинтересованы в том, чтобы не дать эскадрам соединиться, как это было предусмотрено планом. Что, собственно говоря, было в Порт-Артуре вот у адмирала Старка, который командовал Тихоокеанской эскадрой? У него было в его распоряжении 7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, канонерские лодки и вспомогательные суда. Это значительно меньше того, что пойдет с Рождественским, особенно если добавить третью эскадру или третий отряд, который будет догонять потом Рождественского под командованием адмирала Небогатого. Что касается русского командования, то, как выяснилось, оно в принципе рассматривала вариант сухопутной блокады Порт-Артура благожелательно, как это нам сегодня не покажется странным.
Не понял.
Генерал Куропаткин исходил из того, что это будет хорошо, если мощная крепость привлечет на себя значительную массу.
Отвлечет от других театров.
Оттянет на себя, как, собственно, и получится, потому что с суши осаду Порт-Артура будет осуществлять 100-тысячная армия генерала Ноги. И, собственно говоря, вот это звучит во время суда будет неоднократно, что сдача Порт-Артура своим прямым следствием имела катастрофу под Мукденом, когда вот это последнее крупное сухопутное сражение русско-японской войны будет проиграно из-за того, в частности, как сочли военные специалисты, что высвободились несколько десятков тысяч военнослужащих японской армии и успели влиться в основные силы, которые действовали против генерала Куропаткина. Поэтому Порт-Артур к осаде готовили, были накоплены значительные продовольственные запасы, в крепости имелось достаточно большое количество рабочих и китайцев, которых использовали в основном как чернорабочих на различных земляных и прочих работах, и было завезено немалое количество квалифицированных рабочих из России, которые работали на верфях, на судоремонтном заводе, обслуживали электростанцию и другие, значит, скажем, как мы сегодня бы сказали, объекты городской инфраструктуры. Кстати говоря, за то недолгое время, что Порт-Артур находился в российских руках, 5 лет по сути, эта инфраструктура была создана, причем в значительной степени с нуля, и на суде эти вопросы тоже будут подробно обсуждаться, потому что одно из обвинений, которое будет выдвинуто против генерала Стесселя, который перед войной был комендантом, собственно, Порт-Артура, а в начале войны был повышен до коменданта всего Квантунского района, то есть не только Порт-Артур, но и весь Квантунский полуостров. Напомню, что это завершающая часть более крупного Ляодунского полуострова. Ну вот, я думаю, Василий, можно следующую нам картиночку дать.
Собственно, Стесселя. Нет, это да.
Это, собственно говоря, вот такая вот рисованная
схема Порт-Артура. У меня сразу был вопрос, навскидку, как ты, в общем-то, изучал это дело. Скажи мне, пожалуйста, вот если сравнить другую грандиозную осаду, которая была за полвека до этого, осаду Севастополя, здесь какие-то вещи были учтены, какие-то факторы были учтены при этом. Ведь это классическая, вон несколько бухт, да, классический небольшой город, да, но крепость, и как-то защищен из берега должен быть.
Я бы сказал, из суши, вернее. Я бы сказал, что самое принципиальное отличие заключается в том, что до 54 года никому в страшном сне не могла присниться осада Севастополя с суши. И поэтому те укрепления, которые были возведены в конечном итоге, это, во-первых, гений организаторский, инженерный, какой угодно гений Татлебина, это самоотверженный солдат, матросов, мирных жителей, которые днем и ночью возводили эти укрепления. Это, конечно, и об этом англичане более откровенно, французы менее откровенно будут потом писать. Это, конечно, нерасторопность британского и французского командования, которые упустили благоприятную возможность не переходить к правильной осаде, а попытаться захватить город решительным штурмом. В Артуре заранее готовились эти позиции. Другое дело, что потом, и Стессель будет это на суде не раз упоминать, что от плана было закончено только около 20% работ. Но тут надо что понимать? Это как вопрос о неготовности к войне. Да? Мы все знаем, все, кто хоть один раз соприкасался с ремонтом в собственной квартире, знают, ремонт нельзя закончить. Да? Ремонт можно только прекратить. Вот это и с готовностью к войне, и с подготовкой крепости к осаде полностью закончить все невозможно. Да? Весь вопрос в том, насколько эти 20% завершенных работ давали возможность эффективно оборонять крепость. И на это ответом является, собственно, сама героическая оборона Порт-Артура. Потому
то
что
и 20%
хватало для того, чтобы в течение 5 месяцев под атаками самоотверженного, не очень умелого, прямо скажу сразу, но самоотверженного и многочисленного противника, тем не менее, достаточно эффективно крепость суши оборонять. То есть порт Артур к началу русско-японской войны представлял собой очень крепкий орешек. Но, как это часто бывает с орехами, червячки уже завелись внутри. И здесь был целый ряд проблем. И главная проблема, о которой, я думаю, знают все, кто хоть чуть-чуть интересовался русско-японской войной, заключалась в том, что в порт Артуре очень не дружили между собой моряки и сухопутные военные. Это все описано прекрасно у Степанова, к которому мы еще, конечно, вернемся. Это сквозит во всех докладах, это очень читается в такой вот оправдании Стесселя, которое он напишет уже после войны. Моряки были уверены в том, что Порт-Артур – это военно-морская база, а раз это военно-морская база, то они должны играть первую, вторую и вообще все скрипки, кроме последней. Да, последнюю, пожалуйста, соберите себе. В свою очередь, сухопутные военные, которых было не так мало, гарнизон Порт-Артура составлял в общей сложности в начале осады около 30 тысяч сухопутных артиллеристов, казаков, вспомогательного персонала и всего прочего. Это две восточно-сибирские дивизии, 4-я генерала Фока и 7-я генерала Кондратенко, эти фамилии сегодня у нас постоянно будут звучать, плюс всякие дополнительные части. Военные сухопутные говорили, да, конечно, Порт-Артур это база флота, но не забывайте о том, что, во-первых, без этой базы флот, так сказать, не сможет действовать, а главная задача обороны возложена на нас. И кроме того, крепость, как самостоятельный военный объект, тоже имеет большое значение. В результате постоянно возникали пикировки. Эти пикировки на какое-то время прекратились в начале войны, когда командующим Тихоокеанскими военно-морскими силами был назначен Степан Осипович Макаров, который прибыл в Порт-Артур, который имел колоссальное, абсолютно непререкаемое...
Он бы сумел, конечно, примирить все, он бы сумел.
Ну вот я хочу сказать, что, конечно, вся вот эта вот короткая, но героическая история Порт-Артурской осады, она вытекает в значительной степени из гибели двух действительно выдающихся людей, которые были такой штамп, но от него никуда не денешься, душой обороны. В начале осады погиб в результате подрыва на собственный, видимо, мини-линкора Петропавловск адмирал Макаров, а в конце обороны и после этого обороны практически сразу сдулась, погиб Роман Исидорович Кондратенко, чей портрет вы видите в левом нижнем углу, и который, хотя формально не был старшим воинским начальником в Порт-Артуре, он был командиром одной из двух дивизий, но поскольку он сочетал в себе опыт и общевойскового командира, и специальную военно-инженерную фортификационную подготовку, он закончил Николаевскую академию, не генерального штаба, а именно военно-инженерную, ту, которая расположена в Михайловском замке в Петербурге. И с этой точки зрения это был высококвалифицированный специалист, именно и по обороне крепости. Ну и кроме того, его выдающиеся личные качества, конечно, все определяли. Но вот он погиб в декабре, и вскоре после этого крепость была сдана. Плюс еще сложности внешнего управления. Не очень понятно было, кто вообще отдает верхние внешние приказы. Потому что, с одной стороны, есть командующий русской армией в Маньчжурии, Алексей Николаевич Куропаткин. Много острили, обыгрывали его фамилию, нужен был лев, прислали Куропатку. Отчасти это справедливо, отчасти он действительно был полководцем, я бы сказал, нерешительного свойства. Обычно сегодня об этом говорят так. Алексей Николаевич – выдающийся штабной специалист. Он был бы очень хорош, может быть, даже идеален в качестве правой руки решительного полководца. Да? Вот где мой Бертье, да? Когда, помнишь, как при Ватерло, да? Сульт послал к Нею одного адъютанта с приказом, Бертье послал бы их 1000. Да? Вот Куропаткин в качестве начальника штаба был практически идеален. В роли самостоятельного командующего он растерялся. Ну, потом, в конце войны, когда Куропаткин будет заменен Линевичем, многие в армии будут приветствовать эту замену и говорить, вот, человек гораздо более подходящий, но трудно судить. Конечно, на долю Алексея Николаевича выпали все основные сражения, и при Ляояне, на реке Шахей, вот это Мукденская неудача, не скажу катастрофа, но неудача. Но дело в том, что во все, что касалось хода войны, очень активно, со всей горячностью своей, очень горячей натуры, вмешивался адмирал Алексеев, наместник на Дальнем Востоке, о котором шепотом, но таким отчетливым шепотом, говорили, что он внебрачный сын Александра II и, следовательно, дядя Николая II. И судя по тому, как он себя вел, эти слухи имели под собой серьезные основания. Вот отсутствие такого внятного единоначалия, может быть, и не было главной причиной того, что будет происходить, но, безусловно, одним из факторов был.
Если мы берем Порт-Артур, в частности, потому что, конечно, у всей русско-японской войны и тому, что это была, конечно, авантюра, есть очень много других причин, естественно.
Безусловно, конечно.
И так далее.
Ну и в результате, вскоре после гибели Кондратенко, с ужасом получают в европейской части России телеграмму, подписанную Стесселем. Я приказал ночью отойти на горы за китайской стенкой. Китайской стенкой называли земляной, частично каменный вал, который был в свое время еще китайцами возведен, да, так сказать, старая линия обороны. Она не представляла собой никакого серьезного укрепления. Большая часть Восточного фронта в руках японцев, на новой позиции долго не продержимся и затем должны будем капитулировать. Великий государь, ты прости нас, сделали мы все, что было в силах человеческих, суди нас, но суди милостиво. Обратите внимание на формулировку, на новой позиции долго не продержимся и затем должны будем капитулировать. Но по сути, в общем-то, это означает, что Стессель уже принял решение о капитуляции. Потому что что значит отойти на оборонительную позицию со словами «мы тут долго не продержимся». Все, если решение принято в голове, можно считать, что оно уже принято. Надо сказать, что сразу же главный штаб отреагировал на это следующим пассажем. На основании статьи 64 положения об управлении крепостями, как бы доблестно оборона крепости ни была, с каким бы высоким самоотвержением оборона ни велась, но если крепость будет взята неприятелем, то комендант ее предается суду, состав которого определяется каждый раз по особому высочайшему повелению. От этого суда зависит оценка мер, принятых комендантом крепости для обороны, и затем признание, исполнил ли он свой долг или же падение крепости должно быть вменено ему в вину». Из этого следует, что суд над Стесселем был, так сказать, автоматическим следствием падения крепости Порт-Артур. Он должен был, согласно параграфа, как говорят в армии, параграфа 64-го, он должен был быть проведен в любом случае. Тем не менее, надо сказать, что решение было принято далеко не сразу, и между... собственно говоря, прибытием генерала Стесселя, а он сразу же прибыл в Россию, о чем мы тоже скажем, это тоже такой момент достаточно скользкий. Порт-Артурский в основном гарнизон отправился в плен, а вот Стессель прибыл практически сразу в Россию. Встречали его, надо сказать, как героя. В какой-то из казачьих станиц сделали там почетным казаком, подарили шашку и так далее, рукоплескали, дамы бросали букетики цветов. Он прибыл как герой выдающейся пятимесячной обороны. А суд-то 908-й. Но надо сказать, что такие случаи не единичны, и если они не правило, то и не исключение тоже. Я хочу напомнить, что маршала Базена, которого вся Франция винила в седанской катастрофе, да, маршала Базена-то судили через 3 года в 70-м году.
Ну, там не до того было, да.
Ну, еще. Да, безусловно, там да. Парижская коммуна, там много там всяких других событий.
Там было тяжко.
Но тем не менее...
Непонятно, что будет королевство или...
Да, или республика. Тьер, Тьер туда, Тьер сюда, все понятно. У нас тоже было не до того, у нас была революция. Да. Сейчас мы ее называем опять, как в старину, революцией 905 года, но я хочу сказать, что вот это советское клише 905-907, оно не лишено оснований, и в 906 было еще очень горячо в некоторых районах, так что тоже было, в общем, не совсем до этого. Издание, которое было предпринято сразу после окончания суда, буквально через несколько месяцев, была издана книжка, насчитывавшая несколько сот страниц с подробным описанием. Это не стенографический, но тем не менее очень подробный отчет этого судебного процесса, и желающие без труда найдут ее в открытом доступе на сайте Российской государственной библиотеки с описанием этого процесса. Там в самом начале, в предисловии, говорилось о том, почему этот процесс был важен. И вот 2 момента из того, что там по этому поводу написано, я хочу отметить. Во-первых, это, как пишет автор, чувство высокого нравственного удовлетворения, с которым вся Россия прочитала в высочайшем приказе армии и флоту от 5 марта 1908 года, что Верховный суд, карая виновника сдачи, вместе с тем в полном величии правды, восстановил незабвенные подвиги храброго гарнизона. Дело в том, что для России то, что произошло в русско-японскую войну, было совершенным шоком. Мне кажется, что никогда, ни перед одной войной не было такого патриотического угара, как в начале русско-японской. Мне кажется, нет. Потому что тон русских газет в начале 904-го, мне кажется, не повторился в 914-м. Я говорю именно об угаре. Подъем, наверное, подъем.
Ну, так, 877-й, да, подъем.
Подъем, да. Именно да. Подъем в хорошем смысле. А вот угар со всей его пеной, с омерзительным...
Угар, конечно.
Ну да, были страшно. Погромы немецких лавок, все это было, это правда. Но вот это вот заголовки газет, правые, разумеется, в первую очередь, ориентации, японские макаки, надоем косорылы.
А может, это от уверенности, что это все быстро кончится?
Это от уверенности, что будет маленькая и победоносная раз. Это, конечно, от имперского пренебрежения к желтым. Никуда этого не денешь, да? В 14-м будут все-таки немцы. Европейцы, кроме того, немцы всегда,
родственники,
по императорам, да, близкие родственники, кроме того, немцев подспудно уважали и перед ними, конечно, комплексовали, да, а тут, господи, макаки, об этом писали прямо на первых страницах газет, и вот эти макаки утопили две тихоокеанские эскадры, а можно считать даже три, взяли хорошо укрепленную крепость и так далее.
Я напоминаю, что это не так в Ютьюбе, на канале «Дилетант» Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман. Я очень вам советую две вещи. Во-первых, конечно, посмотрите внимательно журнал, который мы выпускаем 22 числа, 22 марта, как раз «Маленькая победоносная война». И причины, и собственный ход, и последствия русско-японской войны 4-5 годов. И, конечно, я вам очень советую почитать замечательную книгу Бориса Акунина, последний том его «Истории российского государства», который посвящен царствованию Николая II. Еще не забудьте, конечно, что Борис Акунин, он к Японии имеет непосредственное отношение. И уж изучал эпоху Мэйдзи, и во что, как взлетела Япония после своей революции или реставрации, как хотите, так и называйте, обязательно прочтите. Там очень точные
Японцы
вещи.
Настаивают, что это реставрация, никаких революций, именно восстановление правильного порядка. Да, ну и перечитайте первую тоненькую часть Акунинской «Алмазной колесницы», где Р.С. Петрович расследует диверсию, предпринятую на железной дороге как раз во время русско-японской войны. Это имеет непосредственное отношение к тому, о чем я хотел сейчас сказать. После поражения нужно было назначить виновных.
Да.
Конечно, похихикали.
Сейчас я предложу, кстати, через несколько вот от Дмитрия Мезенцева, нашему, я предложу одного из виноватых. Тут одна еще очень важная вещь, которую мы сейчас должны выяснить. Вот Итер Мит написал в чате нашем, спасибо, приветствую, кстати, весь чат горячо. Он написал, что 5 месяцев, и неужели никакого подкрепления, никакой помощи ниоткуда было получить?
Ну, во-первых, шел Рожественский, да? Другое дело, что он вышел только осенью из Либавы 904 года. Еще раз повторяю, значит, дело в том, что генерал Куропаткин исходил из того, что задачу притягивать к себе третью армию крепость вполне в состоянии выполнить самостоятельно.
Ну, 5 месяцев держались. Ну, хорошо.
Держались.
И кого же тогда винить? Держались, сколько можем. Да.
Вот об этом сейчас пойдет речь. И в результате похихикали над Витте, поназывали его графом полусахалинским, хотя в общем сегодня мы понимаем, что Сергей Юльевич на дипломатическом фронте сделал почти все, что можно, и Портсмутский договор был менее тяжелым и позорным.
Это был в той ситуации почти идеальный был, мне кажется, договор.
Но похихикать-то надо было, да?
Ну, естественно, да.
Что касается очень модной сегодня темы удара в спину, да, эсэ, действительно, эсеры имели контакты с японцами, большевики искали контакты с японцами, инцидент с пароходом.
И японцы искали с
естественно,
контакты,
да. Ну, оставим это, так сказать, ультрапатриотам. Сегодня понятно, что никакого серьезного влияния на ход войны.
Ну, конечно, это немного, вы меня простите за выражение, это все-таки уголок плохого танцора. Это всегда.
Безусловно, да. Конечно. И то, что начавшаяся революция началась, и русско-японская война не была ее главной и основной причиной, началась она по сугубо внутренним причинам, и, собственно говоря, покойный Василий Константинович фон Плеве, предлагая маленькую победоносную войну, как раз и имел ее в виду как лекарство от революции, которая назревала сама собой без всякой Японии.
Кстати, почитайте, там очень сложная история, кто, где, когда.
Но это, кстати, у нас же будет в нашем журнале.
В номере журнала, да.
И кроме того, вторая задача суда, вот еще раз цитирую. Суд должен сказать всем, имеющим честь носить военный мундир, что если не всем им дано быть героями, то все должны быть честными солдатами, готовыми умереть на своем посту, когда обстоятельства этого требуют. То есть нужно было вернуть некий порядок в сметенные умы профессиональных кадровых военнослужащих. В результате будет назначена комиссия. Во главе этой комиссии будет поставлен квалифицированный, так сказать, опытный военный Христофор Христофорович Роуп. В нее войдет 12 человек. Две фамилии могут быть известны тем, кто как бы не интересуется специально военной историей. Это два адмирала, которые представляли флот в этой комиссии, адмирал Дубасов, который незадолго до этого был московским генерал-губернатором, и ему выпало тяжкое бремя, так сказать, руководить Москвой во время декабрьского вооруженного восстания, да, это он был заперт в Кремле вместе с частью гарнизона, пока не подоспели семеновцы-каратели на помощь. Ну и адмирал Берилев, командующий одним из флотов, достаточно крупный, так сказать, военачальник с неоднозначной репутацией. А вообще в этой комиссии были и военные инженеры, и генералы общевойсковые. Надо сказать, что в этой комиссии из 12 ее членов 8 имели сами богатый боевой опыт, а трое даже на определенном этапе своей военной карьеры выполняли функции комендантов крепостей. То есть это были люди, которые хорошо, это не прокурорские, так сказать, военные чиновники, задача которых выполнить команду АТУ. Это были люди, которые понимали обстоятельства, в которых оказались обвиняемые. И в результате комиссия, которая должна была, по сути, принять решение, передавать дело в суд или нет.
Но он уже генерал-адъютант был уже, да?
Здесь, по-моему, еще не... нет. Он получил во время войны генерал-адъютантом, да. Он получил во время войны генерал-адъютанта, и вообще он до поры до времени считался безупречным, храбрым, так сказать, руководителем Квантунского этого района. Вот какой вывод сделала комиссия. Поступки генерала-адъютанта Стесселя в последние дни обороны навели комиссию на мысль, совершенно такой невоенный оборон, да, что у него созрело и постепенно приводилось в исполнение намерение прекратить оборону и сдать крепость, независимо от того, исчерпаны ли все средства обороны.
Опа, значит, умышленное уже, да?
У комиссии возникло такое ощущение.
Что он умышленно и заранее...
Ну, заранее, не сильно заранее, но что, скажем так, это решение пришло к нему за несколько дней до того, как, собственно, возник вопрос о сдаче.
Ну, сыграл ли здесь роль, кстати, его отход туда с заведомо безнадежной, по его мнению, вот отход за китайскую стенку?
Так отход за китайскую стенку будет уже после того, как созрело, да.
Это можно, у психологов
может, в этой ситуации отход сказать. За китайскую стенку – это один из пунктов выполнения плана по драпировке, да, вот типа мы оказались в безнадежной ситуации. И в результате было принято решение отдать под суд 4 человек. Бывшего начальника, они все уже к этому времени из армии уволены. Бывший начальник Квантунского укрепленного района, генерал-лейтенант Анатолий Михайлович Стессель, бывший комендант крепости Порт-Артур, он принял эту должность у Стесселя, когда тот пошел на повышение, генерального штаба генерал-лейтенант Константин Николаевич Смирнов, бывший начальник 4-й Восточно-Стрелковой Сибирской дивизии генерал-лейтенант Александр Викторович Фок и бывший начальник штаба Квантунского укрепленного района, генерального штаба полковник, ныне генерал-майор Рейс.
Можно их показать.
Да, следующая картинка. Да. Ну, Стесселя мы посмотрели, Фок, Смирнов, Рейс. Это дело станет первым в практике только что созданного Верховного военно-уголовного суда. Он был создан в 1906 году. Значит, дело в том, что до этого Верховный уголовный суд бывал, но он каждый раз назначался для особого случая, как говорится, ad hoc императорским указом. В 1906 году решено было создать специальное постоянное военное присутствие из 7 человек, куда входили несколько членов военного совета. Это орган, который еще там, в первой половине 19 века возник, да, значит, такое чем-то напоминает райскую группу Советского Министерства обороны. В основном туда посылали стареньких заслуженных генералов, чтобы они там дремали на покое, с сохранением, тем не менее, на действительной службе. Значит, несколько членов вот этого военного совета, двое военных юристов, председатель и его заместитель по главному военному суду, и двух начальников либо военных округов, либо командиров корпусов. Вот такое присутствие. Тот суд, который будет, вот первое практическое, так сказать, практический процесс этого постоянного суда, как раз и будет дело Стесселя. И я не буду перечислять состав суда, потому что нам из него известна, ну, только одна фамилия. Это человек, который сыграет большую роль в Первой мировой войне и колоссальную роль в отречении Николая II. Это генерал Русский. Которого потом будут монархисты костерить, на чем свет стоит. Вот он, дескать, вынудил нашего доброго государя отречься. У них были защитники. На 4 человек было 6 защитников.
Военное присутствие это предполагало?
Да. Более того, я вообще хочу сказать, мы несколько раз об этом говорили в разных передачах, что вообще в дореволюционной России военная юстиция в чем-то иногда даже опережала юстицию гражданскую. Например, мы когда разбирали дело, в котором Лев Николаевич Толстой был защитником, да, рядового обвиненного в том, что он избил и оскорбил офицера. Это еще до того, как пореформенный суд гражданский вступит в действие, а в военном суде уже есть защитники. Да? Вот и здесь, причем, если в суде гражданском защитником по уголовному делу мог быть только присяжный поверенный, или в определенных случаях частный поверенный, но профессиональный адвокат, в военном суде это могли быть просто офицеры по выбору. Значит, подсудимого, он мог любого офицера выбрать в качестве своего защитника, как секунданта на дуэли. И вот здесь из 6 будет 3 гражданских профессиональных адвоката и 3 военнослужащих. Вот, например, у Стесселя будет такой защитник, присяжный поверенный, и будет подполковник Вильяминов, который будет его защищать как офицер. В чем их обвинили? Обвинений будет много. Вот даже если, так сказать, перечислять список, там более 20 пунктов. Некоторые из них могут показаться смехотворными, но суд, надо сказать, весьма добросовестно со всеми этими пунктами разбирался. По сути, все понимали, что в конечном итоге главный пункт, и он и останется главным и, по сути, единственным пунктом обвинения, это вопрос о сдаче крепости в условиях, когда это не было обусловлено обстановкой. Да? Сдача крепости в ситуации, когда крепость могла, а значит должна была, согласно уставу, продолжать сопротивление. Но для того, чтобы разобраться в причинах произошедшего, среди обвинений мелькали, например, такие пункты. Стессель, как человек, отвечающий в том числе, а надо понимать, что должность коменданта, что крепости, что района, это ведь должность не полководческая. И Стессель, кстати, на это всячески упирал. Что вы меня вините в поражении? Я, помнишь фильм «Доживем до понедельника», когда главный герой разговаривает с директором и говорит ему, ну ты ж сам историк, а тот взрывается, я не историк. Я завхоз. И вот Стессель на суде, по сути, хотел сказать это самое. Я не полководец, я занимался, так сказать, организационными, дисциплинарными, административными и другими вопросами. И вот, в частности, Стесселю предъявляют обвинение. А почему же вы тогда так легкомысленно отнеслись к вопросу пополнения крепости продовольствия? Дело в том, что осада осадой, но имелись определенные каналы самоснабжения продовольствием. Например, в летний период в тех прибрежных водах чрезвычайно развито рыболовство. И китайцы, а немало китайцев проживало на территории, которая оказалась в осаде, в том числе и рыбаков, китайцы с радостью готовы были продолжать ловить в прибрежных водах рыбу, но не будут же за ними гоняться японские крейсера, не говоря уже о броненосцах. Да? Вот на своих джоночках выходим в залив, рыбку ловим, привозим, сдаем, денежку получаем. Но Стессель под предлогом борьбы с возможным китайским шпионством в пользу японцев
и диверсиями
велел лодки вытащить на берег, днище пробить, китайцев прогнать. Вот суд будет разбираться, а почему вместо того, чтобы, так сказать, снабжение гарнизона свежей рыбой наладить, вы, Анатолий Михайлович, так вот, так сказать, неразумно поступили. Надо сказать, что почти от всех этих обвинений Стесселю удастся отбояриться. Его будут обвинять в том, что он своему адъютанту, поручику, князю Гантимирову, значит, присвоил Георгия четвертой степени, хотя того на боевых позициях не видели даже. Стесарь говорил: нет, я не... Он был на боевых позициях, это не я принимал решение, а Георгиевская дума, как положено по уставу.
Жить даже такие вещи фигурировали на процессе.
Дело в том, что обвинение хотело создать ощущение, что от Стесселя в принципе шла гниль. Это, кстати говоря, вот теперь настало время об этом, наверное, поговорить, это блестяще показано в романе Степанова «Порт-Артур». Да? Там Стесель и Фок – главные мерзавцы. Есть Кондратенко – безупречный герой, есть неплохой в целом генерал Белый, есть множество хороших офицеров, вспомним поручика Борейко, например, да, так сказать, одного из офицеров батареи электрического утеса. И есть два главных мерзавца, причем если Стессель там надутый, чванливый дурак, который вот в погоне счастья и чинов плюс трус, то Фок-то просто законченный подонок. Фок просто за японские деньги, там есть такой эпизод, что называется, сдает крепость неприятелю. Надо сказать несколько слов о Степанове, о романе «Порт-Артур», который вышел в Советском Союзе в 40-е, 50-е, 60-е годы, каким-то фантастическим тиражом, что-то там более миллиона экземпляров в общей сложности, совокупный тираж. Степанов получил за него сталинскую премию. И книжка эта рядом с Цусимой Новикова «Прибоя», конечно, я думаю, что во многих семьях до сих пор стоят рядом на книжнике.
Я не читал, мне отец сказал, что не надо это читать.
А вот он как-то Степанова это мотивировал?
Ерунда, сказал он.
Сплошная. Цусиму?
А Цусиму мы читали.
А я вот прочитал то и другое, и не по одному разу, Цусиму, наверное, раза три, Порт-Артур минимум два. Во всех официальных биографиях Степанова сказано, что он мальчиком, юношей, подростком точнее, да, по официальной биографии ему было 14 лет в 1904 году. Вот его отец служил в Порт-Артуре, командовал батареей электрического утеса. Когда все началось, значит, капитан Степанов свою семью отправил, но мальчик задержался, специально вернулся, оказался в осаде, помогал отцу во время, значит... Вот я прочитал статью, и на меня она произвела впечатление серьезного достаточно расследования, проведенного по спискам личного состава и прочим архивным этим самым. Вот похоже, что ни папы, ни мальчика в Порт-Артуре не было никогда. И тогда, я не хочу сказать, что это как-то бросает тень на достоинство романа, но тогда надо понимать, что Степанов его писал исключительно по внешним источникам, потому что...
И в духе времени.
Нам-то рассказывали в предисловии к роману, что он, мальчик, вел дневник, и потом... Писать-то роман он будет в 30-е годы, сильно после. И потом вот по этим дневниковым записям он установил свое личное впечатление. Вот похоже, что нет. В нашей группе один из постоянных участников, Леонид Аснин, он задал вопрос несколько дней назад. Насколько соответствует образ Стесселя в романе «Порт-Артур» реальному? Не очень. У меня сложилось такое впечатление. Анатолий Михайлович был и не злодей, и не герой. Из него сегодня лепят по-прежнему либо то, либо другое. На сайтах типа «Русклайна» вы встретите, что оболгали безупречного героя. Но, кстати говоря, даю «Русклайну» справку и родственным ему сайтам. В 1908 году защищать Стесселя очень рвался Алексей Семенович Шмаков. Это известный, весьма известный российский адвокат, который... Везде, где обижены русские патриоты. Он защищает участников еврейских погромов. Он защищает князя Мещерского, когда, значит, того в очередной раз тягают за воротник, за клевету в его гнусной газетенке. Это один из ярчайших деятелей черносотенного движения. И вот Шмаков предложил себя бесплатно Стесселю в адвокаты, а он, повторяю, известный, дорогой присяжный поверенный. И тут Союз русского народа говорит: не надо, потому что подозрительно, чтобы генерал Стессель проявил себя как русский патриот. Нехорошо будет, если вы будете его защищать и дадите тем самым понять, что наши сердца на его стороне. То есть черносотенцы от Стесселя предпочли в этой ситуации откреститься. В результате, после длительного, несколько месяцев шли судебные заседания, после длительного детального разбора со всем соблюдением правил процедуры, было принято решение. Двое из фигурантов, Рейс и Смирнов, были оправданы вообще, по каким-то пунктам за недоказанностью, по каким-то пунктам за отсутствием, как говорится, состава преступления. Что касается Фока, его нашли виновным только в мелких дисциплинарных нарушениях. Он был человек с фанаберией, он был человек высокомерный, он был человек с такими явно диктаторскими замашками. Да, действительно, зафиксировано было несколько случаев, когда он, ну, достаточно откровенно нарушал устав. И суд его приговорил к выговору, заметив, вот это интересно для военного суда, что в условиях осады точное следование уставу невозможно. В результате можно считать, что Фок тоже оправдан. Стессель был приговорен к смертной казни расстрелянием, потому что один, но зато главный, перевешивающий все остальное пункт обвинения, остался. Сочли, что крепость не приняла всех мер к продолжению сопротивления, а это продолжение было важно хотя бы в силу вот этой функции притягивать на себя Третью армию. Кстати говоря, Стессель, конечно, в свою защиту говорил о том, что он не хотел лишних жертв, что он хотел спасти гарнизон и гражданских лиц, которых было несколько тысяч, да, вот от этой ужасной судьбы, которую японцы могли ему готовить, если бы они взяли город штурмом, что, значит, вот он не видел никакого военного смысла в продолжении этой обороны и так далее, и так далее, но военный суд с этим не согласился, но не согласился, надо сказать, очень необычным способом. В приговоре было сказано приговорить к смертной казни, но сразу же суд обращается к государю-императору с просьбой заменить этот приговор, смягчить этот приговор. И, мотивируя эту свою просьбу, пишет о том, что в течение нескольких месяцев гарнизон Порт-Артура героически сопротивлялся, в том числе и под умелым руководством генерала Стесселя. То есть суд занял двойственную позицию, которую, наверное, на современный язык можно перевести так. Да, он в конце сплоховал. Да, бывают ситуации, когда начальник в любом случае виноват, если это произошло. Вот мы признаем ситуацию таковой. Но мы считаем, что он неплохо держался большую часть обороны. Мы считаем, что не все, что произошло, его вина. В результате Николай, который вообще был очень настроен миловать своих генералов и адмиралов, небогатого он же тоже помилует, Рождественского, напомню, суд оправдает, небогатого приговорит к смертной казни, но точно так же ему заменят 10 годами крепости, отсидит он год с небольшим, если не ошибаюсь. То же самое будет и со Стесселем, ему заменят смертную казнь 10 годами, без лишения прав состояния. И довольно скоро он выйдет, напишет свое оправдание, свою исповедь, в которой, прочитайте ее, вы тоже ее без труда найдете, причем для этого не надо даже в Российскую государственную библиотеку идти, текст есть прямо в поиске, значит, где он склочным, базарным тоном валит все на генерала Смирнова. Вот тот интриган, вот он на меня доносы писал. Я не знаю, насколько генерал Смирнов белый и пушистый, но я хочу сказать, что в этой паре мои симпатии скорее на его стороне.
Смирнова.
Дело в том, что суд установил некоторые факты, в которых он Стесселя не обвинил, потому что юридически в этом не было как бы нарушения. Ну вот такой момент. Когда гарнизон сдался в плен, то офицерам и генералам, это европейская вполне практика, Значит, было предложено, либо вы остаетесь вместе с солдатами, идете в плен, но с соблюдением конвенций, да, так сказать, то есть, ну, на таких условиях. Это не Вторая мировая война, да, это не лагеря советских военнопленных, это относительно приличные условия. Либо вы даете подписку о том, что вы обязуетесь не участвовать в дальнейшей вооруженной борьбе против нас, тогда мы вас отпускаем. И вот Стессель был одним из тех нескольких десятков офицеров и генералов, который дал такую подписку. Потом, когда его спросили, как же так, большинство-то отправилось в плен, он сказал, ну а я считал, что я еще могу матушке России послужить. Там-то в плену я буду бесполезен, а здесь типа я могу послужить.
Вообще с японским пленом тогда и с отсутствием плена, с выходом, с обязательствами, там была гигантская неразбериха.
Воспоминания Гучкова, который
да,
остался в этом плену.
Осуждали врачей, которые оставались, офицеров, военмедиков, которые сдавали специально в плен, чтобы
остаться с ранеными.
Остаться с ранеными своими. Это я слушал с детства всегда, потому что очень много говорили в семье о русско-японской войне.
Но вот такой еще медицинский факт. Когда Стессель выбрался в Россию, да, вот по этому отрезочку к Китайской Восточной железной дороге, он затребовал себе отдельный состав для барахла.
Ой, как здорово. Это факт, да?
Да.
Да. Даже и барахло.
Ну вот что я хочу сказать. Какое у меня, подытоживая, какое у меня впечатление сложилось? Это был обычный русский генерал того времени. Человек посредственных способностей, но тем не менее не лишенный этих способностей. До поры до времени служивший, как говорится, царю и отечеству так, как надо. Это оказался человек, который в чрезвычайных обстоятельствах не дотянул, что называется. Да?
Генерал долгого мирного времени.
Генерал и долгого мирного такой
военный
времени, генерал
коллектив.
Колониальных войн, Средняя Азия,
да,
Дальний Восток,
да, такой, да,
да. 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 Вот, гонять дедушек будущих басмачей все-таки не самое, хотя тоже непростая, конечно, задача, чего уж тут говорить.
Но это, в общем-то, ситуация, когда на краю земли недавно приобретенные, с явным совершенно желанием отобрать больше и несчастного, презренного, слабенького, макакообразного противника побить. Вот это, в ней я не знаю, могут быть герои только такие, как погибший Макаров, как варяговцы, как вот... И, кстати говоря, те, кто оборонял порт Артур, между прочим.
Я хочу сказать, что у спортсменов есть такое выражение «на морально-волевых».
Да.
Вот у Стесселя этих морально-волевых, в отличие от того же Кондратенко, оказалось недостаточно. И когда кончились другие ресурсы, он оказался несоответствующим ситуации. Можем ли мы, сидящие в теплой, уютной студии...
Сразу тебе скажу, не можем.
Не можем, я согласен. Можем.
Здесь несколько интересных вещей. Гораздо более, может быть, люди есть ответственные, если не виновные. Например, такие, как великий князь Алексей Александрович, который столько профукал того, что требовалось для модернизации флота.
А все великие князья и прочая компания лесных заготовок на реке Ялу, что было одной из причин конфликта на Дальнем Востоке.
Слушайте серию, кстати говоря, программы «Дилетанты», которая у нас будет выходить, посвященная и связанная с тем номером «Маленькая победоносная война», который мы выпускаем 22 числа. Тут очень любопытное здесь обращение Старка к Алексееву. Судя по всему, Игорь Старк пишет, судя по всему, потомок Старка к Алексееву.
Адмирала Старка.
Адмирала Старка о том, о необходимости крепостной артиллерии. Вот там как раз в Порт-Артуре. Вот.
Да, там старую китайскую артиллерию поставили, потом со временем собирались заменить, в общем, там не успели многое сделать, хотя артиллерии было немало.
Друзья мои, непосредственно вот сейчас вы услышите на канале «Живой гвоздь», вы услышите Максима Шевченко, его особое мнение, ведет передачу Александр Плющев. 21 час, пастуховские четверги, это Владимир Пастухов и Алексей Венедиктов. И в 22, внимание, как ни называйте эту передачу, Один, скорее всего, будет Дмитрий Быков. Так что многое возрождается у нас.
А завтра в программе «Слухай это» на канале, я так понимаю, тоже «Живой гвоздь»,
«Живой гвоздь»,
буду я, да, потому
за
что...
За все отвечать.
Вы знаете, если появился Калой Ахильгов, а сегодня он появился, значит, где-то поблизости Алексей Кузнецов.
Ну да, и не только в программе «Не так». Все, друзья, я вас поздравляю
всем
с
доброго.
Премьерой программы «Не так» здесь в Ютьюбе на канале «Дилетанты». Всего вам доброго, берегите себя и внимательно смотрите и слушайте.
Всего хорошего.
Всего доброго.